шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Доброго дня всем. Нам, честное слово, важно ваше мнение. 29 июня, пятница, 10 часов в эфирной студии. Мы находимся втроем и сегодня будем проводить ликбез. Сегодня у нас добрая передача. Я сразу хочу подчеркнуть, что она добрая, она такая открытая. И мы ждем ваших вопросов, ваших комментариев. Сегодня говорим о православии. Да. Наш опрос звучит так. Если бы не православие в России, то... Не было бы России, страна лишилась бы колоссального культурного наследия и нравственного ориентира, освободилась от средневекового гнета и вышла бы в мировой лидер, может быть, так вы думаете. Ну или ваш вариант в комментариях приветствуется. Говорим мы сегодня о православии с настоящим православным священником. Кто смотрит видеотрансляцию, обратите внимание, он настоящий, он в облачении в черном. К нам пришел.
Добрый эфир будет, наверное, потому что состав у нас сегодня такой добрый в студии. Действительно, мы очень мило пообщались перед эфиром. А в целом, тем родилось то, что вообще полгода назад мы начали разговор на эту тему. У нас в гостях был скорее, как сказать, любитель православия. Да, прихожанин. Вот, правильно.
Любитель, один профессионал.
Нет, ну да. Мы можем, я думаю, на эту тему шутить, да? Вот. И мы не обсудили, мне кажется, весь спектр вопросов, но поговорили мы очень интересно. Олег у нас был в гостях. Если хотите, пожалуйста, слушайте эфир. У нас все есть записи подкаста эфиров на сайте teos.fm. Давай объявлю телефоны на всякий случай. Если вам интересно, присоединяйтесь. У нас сегодня большой спектр вопросов. Мы начнем с того, грешно ли смотреть футбол, наверное.
Самое главное.
Вот. Телефон прямого эфира 8-800-333-1706. Телефон для Вайбера, Ватсапа плюс 7-977-850-0996. Если вы нас смотрите в видеотрансляции, присоединяйтесь. Там также можно написать свои вопросы, комментировать, и там тоже все контакты есть. И, да, и у нас сегодня в гостях
диакон Константин. У нас в гостях диакон Константин, и еще раз напомню, опрос в группе ВКонтакте, наша группа, ток-шоу «Теорема». Если бы не православие в России, то несколько вариантов ответов, голосуйте или пишите свои комментарии.
О футболе. Кость, ты футбол смотришь?
Да, доброе утро всем, я футбол смотрю. К счастью или к сожалению, конечно, не все получается смотреть, и далеко не каждый день, но всячески интересуюсь и стараюсь не пропускать такие знаковые какие-то встречи. Конечно, не все подряд я не могу смотреть, потому что футбола тоже бывает очень много. Вот, но не пропускаю, стараюсь не пропускать. По крайней мере, надеюсь, что вот сейчас плей-офф стадию, по крайней мере, постараюсь так в полноте посмотреть.
Но ведь футбол — это же идол для многих людей.
Ну, как мне кажется, любое культурное явление, оно может стать идолом, а может стать просто... тем временем, тем явлением, которое действительно человека, например, расслабляет, либо позволяет ему пообщаться, как мы уже говорили, да, до передачи, в неформальной обстановке с теми людьми, которые для него дороги. Поэтому я думаю, как и любое явление, можно превратить его в идол, а можно как бы рассматривать совершенно под другим углом.
Согласен, да, абсолютно. Все, что угодно, кстати, можно
стать. Да, да, не только футбол.
Спасибо большое, что ты пришел сегодня, что ты нашел возможность посетить наш эфир. Мне кажется, мы сегодня глубоко копнем. Вот, ну давай пойдем дальше тогда.
А еще немножко о нашем госте. У нас такая рубрика о госте. Он смотрит футбол, несмотря на то, что он священник. И я знаю, что ты, если я ничего не путаю, у тебя есть такой вот, знаешь, книжечка или значок «Мастер спорта по бальным танцам».
Да, да, у меня, ну там как, там нет такой классификации. На тот момент не было, когда я занимался. Но у меня, да, международный класс по спортивным танцам с 18 лет, да, и получил. Как только можно было его получать, я сразу его получил.
Как ты сегодня относишься к бальным танцам спустя годы?
Отношусь, знаешь, буквально позавчера ездил к родителям, навещал родителей, и мы с отцом вспомнили, так сказать, былые времена, былые победы, да, старину нашу. Вот, и он мне достал классификационные книжки, три книжки, которые он сохранил, помимо всех кубков, медалей, там все. Нет, медали он выбросил. Кубки, значит, и все, что там, всякие грамоты, вот. И мы с ним тоже пересматривали, и он мне задал такой вопрос, он говорит, ты, типа, не жалеешь о том, что вот было? Я говорю, нисколько не жалею, потому что я очень в какой-то момент очень так порвал резко с этим видом спорта и вообще с этим занятием, ушел в армию, так сказать, кардинально сменил вообще как бы свою жизнь. Но эта часть, как часть моей истории, да, часть моей жизни, нисколько не жалею и только благодарю Бога, что действительно это было в моей жизни, и стараюсь черпать оттуда самое такое, самое полезное, самое лучшее там во всех отношениях. И недавно встретил своих преподавателей, самых любимых, которые меня тоже растили, да, и очень благодарен. Они совсем уже пожилые, старенькие, им там больше 70 лет, и они тоже так в шутку. Ну, они у меня вид с бородой, я всегда каждый день раньше брился, когда танцами занимался. Говорит, Костя, ты типа не жалеешь, может, говорит, вернешься к нам с такой надеждой? Я говорю, не-не, говорю, я уже все, говорю, точно закончил, говорю, меня не ждите. До сих пор, можно сказать, так не отпускают меня.
Вот. А в целом к самим бальным танцам как относишься? Такой провокационный немножко вопрос.
Да, провокационный. Тоже, мне кажется, танцы от танцев разнятся, то есть смотря какие это танцы, что танцем хочет сказать человек, то есть я не сторонник, конечно, вот сам я танцевал с 18 лет или даже, по-моему, пораньше, когда получил А-класс, танцевал только европейскую программу, да, то есть это именно салонные танцы, там вальс, танго, все прочее. Латиноамериканскую программу я не понимаю, как вот, ну, точнее, как я ее понимаю, то есть что хотят сказать танцоры ей, но она мне как-то...
Очень много эротизма там. Да, но, в принципе, кстати, в европейской программе в танго тоже есть.
Ну да, но только
такое
здесь...
сексуальное напряжение.
Есть, какое-то. Да, но оно здесь максимально редуцировано, потому что оно танго европеизировалось, в том смысле, что все чаще всего понимают аргентинское танго. Ну, да, здесь да. Все-таки, да, здесь вот именно, так сказать, английская культура, она впитывая в себя вот это вот, да, южноамериканский темперамент, она его как-то вот...
Остужает.
Да, очень сильно остудила, и поэтому там все максимально...
По крайней мере, у меня такая шутка родилась, что, учитывая современные все виды танца и то, что хотят сказать люди ими, может быть, отдать сына, знаешь, куда-то на бальный танц, это был бы
лучший вообще
меньше
вариант.
Меньше изол.
Да, я согласен, да.
Татьяна нам пишет, не смотрю футбол, но радуюсь за победы нашей страны.
Я тоже радуюсь. Они такие неожиданные всегда, эти победы.
Были.
Были, да.
Ну, история твоей веры. Как ты пришел к вере?
К вере я пришел, можно сказать, через какую-то, ну, даже не через страдание, это, наверное, слишком громкое слово, через какое-то самоосмысление и через стремление постигнуть или понять вообще смысл жизни. Я помню 8 класс, значит, когда переломный какой-то переходный, значит, период в жизни, да, когда ломка характера вообще и своей сущности, и я задумался о смысле жизни. То есть для меня смерть вдруг предстала в таком совсем невеселом каком-то обличии, в том, что вот мы умираем, как у нас бортовой компьютер отключается, ни чувств, ни воспоминаний, ничего не происходит. И как бы меня вдруг пронзила мысль о том, что и смысла-то вообще, в принципе, жить нету. Ну, естественно, может быть, у многих были такие думы, да, о том, что если нет смысла жизни, то как бы надо побыстрее с ней закончить. У меня, помню, такой мне нравился гимн, так сказать, я слушал еще рок-музыку, да, о том, что живи быстро, умри рано.
Умри молодым.
Да, да. Вот, ну и в дальнейшем как-то я постепенно из этого такого состояния выходил, но вот этот вот внутренний какой червячок у меня постоянно подъедал, и вылилось то, что я в перерыве, в период между 10 и 11 классом очень сильно задумался вообще, да, как бы действительно опять пришел к этому вопросу и стало просто, как говорят, накрывать, да, то есть стало действительно очень тоскливо, очень... неуютно, очень грустно, так скажем, да, такая, ну, можно сказать, депрессия или уныние, да, как угодно. И параллельно я читал, значит, Солженицына, и он меня еще больше, да, как бы помог этому накрытию моему. И вылилось то, что как бы опять у меня такая вот, несмотря на то, что у меня все в школе хорошо было, что на танцах все хорошо было, в семье все хорошо было.
И ты весь такой себя положительный и хороший.
Да, то есть несмотря на все вот это, я понимаю, что счастья нет, что меня ничего не радует вокруг. Это парадоксально, но это так и было. И действительно, можно сказать, утилитарно, да, вот мама мне говорит, знаешь, говорит, если тебе так тяжело, давай, говорит, вот сходим в храм, там мне вот... Она уже тогда сама начала воцерковляться, тоже пришла через действительные скорби реальные, и она говорит, просто хотя бы вот так вот утилитарно приди, просто пообщайся, поисповедуйся. Я пришел, честно говоря, это не было каким-то, да, вот еще озарением, каким-то или откровением, но я пришел и понял, что мне здесь просто хорошо, по крайней мере. То есть я чувствую здесь, да, что здесь вот что-то такое есть, кто-то есть, да, что мне вот хорошо. Я пришел прямо к священнику, с которым мы до сих пор вот общаемся, я ему исповедовался, да, то есть даже это, может быть, не было исповедь в полном смысле, что я прям все грехи назвал, потому что у меня не было даже такого понимания, что это такое, да, но просто рассказал как бы о своих думах, о том, чем я живу, да, за что мне стыдно и как бы и что я хочу вообще от жизни. И действительно я понимаю, что как бы вот это мне в каком-то смысле помогло, да, как говорят, то есть это действительно сработало, хотя, конечно, это не то, что ждет, что стоит ждать от православия, от христианства, но в тот момент действительно я понимаю, что мне это спасло.
Прости, пожалуйста, а почему да. да. это не то, что стоит ждать.
Ну, потому что, мне кажется, не очень честными отношения с Богом, когда мы действительно хотим от Него каких-то поблажек, каких-то вот, да, вот какого-то, какой-то помощи в том смысле, что сам Он когда жил, да, этой помощи от нас мало получал, и Он прожил такую жизнь, грубо говоря, как вот, ну, если мы идем за Ним, да, если Он говорит, да, возьми крест свой, иди за мной, то в каком смысле мы не имеем права требовать этой помощи? Но я ни в коем случае не исключаю того, что нам не надо молиться, да, там не надо просить, просто я имею в виду, что если, ну, по-честному, мне кажется, то мы можем просто благодарить, да, вот, и предстоять перед Ним. Но на тот момент, опять же, я вот начал на пути, что действительно, как бы, я пришел именно за помощью, чтобы Он меня, как бы, спас, вот.
Впервые помолился самостоятельно, отчетливо, вот так, во сколько лет?
Совсем недавно, честно. Я помню, я первые дни читал Евангелие, и для меня это было просто, вот, как, знаешь, закрытая книга, да, я читаю, но вот как вот есть такое, да, вот не доходит, то есть вот не можешь пробить эту стену, читаешь, это, кстати, в институте было, на первом курсе, когда как раз мы вместе учились, и читаешь, там, в перерыве между древним, историей древнего мира мы сдавали, и пытаешься вот понять, как бы, да, вот постигнуть, и понимаешь, что слова, как вот, ну, как художественная литература, ты понимаешь, как бы, да, смысл, но не можешь пробиться именно вот, вот к самому зерну, да, что это для тебя значит, да, вот актуализировать для себя, как бы, проникнуть в это. Может быть, недостаток веры какой-то, может быть, поверхностное просто отношение еще тогда было к христианству. Сейчас, после рукоположения, я вот чувствую сам просто совершенно другие отношения с Богом. Может быть, даже не потому, что это рукоположение было, о том, что вот, да, о том, что, да, потому что я стал диаконом, но из-за того, что, может быть, время какое-то пришло, и я просто как-то уже по-другому стремлюсь к Богу, по-другому к Нему отношусь.
Цитату просто в тему, да, профессор Зубов, которого я слушал, ну, я не знаю, как его судьба сейчас складывается. В общем, он во времена советской власти еще уверовал, религиовед, очень интересный. И вот он такую вещь сказал, что он когда стал задумываться о смысле жизни в более позднем возрасте, уже лет, по-моему, после 30, он говорит о том, что наша жизнь как будто состояла из совокупности целей, которые мы достигаем, и вот ты ставишь цель, потом достигаешь, и, значит, тебе надо ставить дальше цель. Он говорит, что если нет смысла жизни, который вынесен за пределы земного существования, тогда я просто своим разумом понимал, что нет смысла вообще в жизни. То есть для нас должен быть смысл, который вынесен за пределы нашей земной жизни.
Ну, я согласен, да, вот у Антония Суржа митрополита, да, по которому как раз диссертацию сейчас защищал, у него был похожий случай, только еще более таком радикальном исполнении. Он в 14 лет для себя решил, да, что если нет смысла жизни, то стоит покончить жизнь самоубийством. И он уже, как бы, уже запланировал, так сказать, это событие через год. Но его спасло то, что приехал отец Сергий Булгаков, известный священник 20 века, начал общаться, он тогда был, значит, в лагере, начал с молодежью общаться, и настолько это будущего митрополита задело, та его проповедь, он говорит, мне вот эти сахарные все вот эпитеты, типа вот о смирении, о прощении, любви к врагам. Они, говорит, настолько меня задели, что я, говорит, решил на себя просто раз и навсегда покончить с этим. Он говорит, я приехал домой, взял самое короткое из Евангелий, спросил у мамы, есть ли у нас Евангелие, взял самое короткое от Марка, начал читать, и потом, говорит, просто понял, что между первой и третьей главой чтения передо мной сам стоит Христос. А если он стоит, значит, он жив, а если он жив, значит, все, что он говорит, это действительно правда. То есть это не было прям, да, для него вот именно откровением, явлением, может быть, даже живого Христа, но он просто ощутил, что, да, Бог жив, значит, и в этом смысл есть. И он говорит, я прочитал до конца Евангелие, вышел на улицу и понял, что весь мир тогда меняется, то есть весь смысл вообще жизни меняется, то есть я уже по-другому отношусь к людям, к миру, к Богу.
У тебя было схожее вот это ощущение Божьего присутствия, прикосновения, встречи с Богом?
Оно вот, ты знаешь, оно само ощущение, оно появилось, говорю, совсем недавно. То есть это, может быть, оно и было вот как вот некое мимолетное, но вот такого прям уверения, что вот, да, уверения, что вот действительно все, я полностью себя вот посвящаю этому. Потому что, мне кажется, любая встреча с Богом, если это действительно встреча с большой буквы, она меняет вот человека. Потому что когда человек говорит, что он верующий, на него накладывают огромную ответственность. То есть если ты верующий, значит, ты не можешь поступать, не можешь думать, не можешь говорить уже, как ты был до вот этой встречи, да? Как, ну, как с человеком встречаешься, полюбил его, все, ты другой, и мир для тебя другой, и родители другие, все другое. Но вот эта встреча, она, наверное, состоялась, но я ее очень поздно осмыслил, ну, не поздно, как, гораздо позже, чем она, наверное, состоялась. И она, на самом деле, вот мною, как бы, была вот прожита совсем, вот, говорю, совсем недавно. Сейчас, да, как бы, я чувствую, что действительно вот почувствовал, так сказать, Бога во всем.
Рекомендуешь ли ты читать Евангелие молодым людям, с которыми общаешься?
Безусловно, безусловно. Причем я, вот Андрей говорил, да, и веду виду беседы катехизаторские, то есть перед крещением у людей, у совершенно разных людей, совершенно разных даже религий. То есть недавно пришла женщина, она буддистка, и она говорит, вот я хочу покреститься, и как бы что мне для этого нужно? Приходят люди, которые, если уже более старшего возраста, они, значит, бывшие убежденные коммунисты, приходят просто люди, которые уже православные, уже будучи несколько раз крестными, при этом никакого отношения к церкви не имея, да, не читая Евангелие, вообще никак не относясь к Богу, тоже приходится и с ними общаться, с совершенно разными людьми, но всем я советую читать Евангелие. Mm-hmm. Причем не просто, может быть, да, как там люди просто этого боятся, много очень мифов, и как бы, да, что если готовиться к причастию, то нужно читать каноны, mm-hmm. поститься, если читать Евангелие, то нужно целую главу, как у нас, да, есть такой главу из Евангелия, там чуть ли не две из апостола, там и псалтырь еще, я говорю, да просто почитайте несколько стихов, но положите их себе как бы вот, да, на сердце, просто прям вникните, вот что это для вас значит, вот какую актуальность, да, что для вас Христос говорит вот этими своими словами.
Это очень здорово. Да, в целом, потому что люди, они стремятся, ну, знаешь, человеческое естество, оно стремится выстроить какую-то такую дорогу понятную, и, ну, то есть не иметь, как сказать, ну, живые, да, какие-то отношения со Словом Божьим, а пойти просто вот, ну, в какой-то определенный ритуал, читать, значит, здесь это, и, ну, на самом деле не открыть себя, я бы так сказал.
Напоминаю, что у нас есть опрос «Если вы не православие в России, то…» и несколько вариантов ответов. Один из них – ваш вариант в комментариях. У нас есть комментарий. Сейчас, готовьтесь. Андрей написал: «Россия не была бы страной инфантильных дегенератов, если бы не православие». Ух. Ты встречаешься с такой враждебной точкой зрения, враждебным взглядом на православие. Как ты реагируешь?
Это сильное, конечно, утверждение. Ну, как я могу? Ну, это… У каждого человека свое какое-то мнение, но я не знаю, насколько православие повлияло на то, что у нас есть много инфантильных дегенератов. Может быть, как-то действительно повлияло. Но мы здесь должны понимать, да, что в любом случае виноват не Бог и не православие, думаю, а как вот те люди, которые как бы захотели стать, да, или допустили то, что они станут.
Не, у меня есть простой, кстати, контраргумент. Но мы вас к беседе призываем, пишите еще, пожалуйста, Андрей. Но на самом деле, смотри, а как, например, Европа с развитым гей-движением, да, вот разве туда эти слова не больше подходят, чем к России? Ну, да. Нет, я сейчас не сравниваю страны, да, там ни в коем случае. Ну, просто мне кажется, что у нас этого меньше.
Я думаю, везде хватает.
Везде хватает, просто говорю, да, если мы будем Евангелие или Бога, или православие винить, то, конечно, мы в первую очередь себя откладываем ответственность. Нигде в Евангелии и в православии, который основан на Евангелии, да, никто не, Господь не говорит, будьте инфантильными дегенератами или кем-то.
Можно вернемся обратно к тому, что ты рассказывал. А приходится ли тебе людей, которых ты наставляешь перед крещением, приходится ли тебе некоторым говорить нет, потому что сейчас вы не можете, вам нужно оставить это, и вообще без веры Бога в какой смысл креститься?
Безусловно, безусловно. Я так выстраиваю, понял, что нужно выстраивать так свои беседы, свои отношения в том, так, что мне нужно один на один именно беседы с людьми. Потому что не все сразу открываются при посторонних, не все сразу могут как бы тебе довериться, но настолько у людей уникальные какие-то случаи, там приходил недавно молодой человек, у него крестный его ребенка повесился. Повесился в молодом возрасте, совсем недавно, и причем при благополучном бытии и житии, то есть со здоровыми детьми, с прекрасной женой, кто знает, да, что у него, почему так произошло. Другой молодой человек пришел, я чувствую, он верит в Бога, он говорит, ну, я как бы подвожу, да, к чему-то вот, к церкви, к тому, что вот как вы себя реализуете как христианин, да. Он говорит, знаете, у меня, говорит, свои отношения с Богом, и я пытаюсь как бы постичь, а почему, говорю, что у вас произошло, может быть, что-то. Говорю, у меня такое впечатление, что, говорю, ну, какой-то у вас камень за пазухой. И он мне открывает, да, что, говорит, когда отец болел раком, он говорит, я обращался к Богу, он меня не услышал. И как бы понимаю, что у человека есть опыт определенно отрицательный, да, вот этого отношения, и мне нужно как-то вместе с ним вот этот путь пройти. И, безусловно, приходится говорить людям «нет», потому что я, если я вижу, что у человека нет желания, а желание я ставлю как бы желание, да, вот стремление вот к этой встрече, если у него его нет, то я говорю, что простите, тогда и я бессилен, и не стоит дальше как бы идти. Потому что, мне кажется, во главу угла должно ставиться именно желание вот этой вот жизни с Богом. Я говорю, хотя просто почувствуйте в жизни присутствие Божие. То есть, если будет даже с людьми разговариваешь, говоришь, вот там нужно пройти вот беседу. Он говорит, ну я уже несколько раз была крестной. То есть зачем мне как бы, да, зачем мне эти беседы? Ну хорошо, а я говорю, вот может быть вы Евангелие когда-нибудь читали? Нет, не читала. Я говорю, а скажите, вот если вы уже крестная, я говорю, вот, ну вы, наверное, уже исповедовались, причащались, говорю, участвовали как-то, да, вот именно в церковной жизни? Нет, ни разу. Я говорю, хорошо, а как вы реализуете себя, как вот как крестная именно, да, как крестная мама или крестный отец? Никак.
продолжай становиться еще раз крестной.
Mm-hmm. Да.
Да. Количество возьму, да? Один мой знакомый рассказал однажды, как спросил у человека на остановке: а вы христианин? А тот ответил: упаси Боже, я православный. Встречаешься ли ты с подобным в своей практике?
Я пока не встречался, но я прям недавно совсем читал книгу одного известного, значит, священнослужителя Михаила Мудюгина. Он говорит, что никогда не надо забывать о том, что мы не просто православные, мы именно христиане. И православные — это именно прилежание, да, к тому, что мы в первую очередь христиане. Потому что очень часто стремление вот это вот сказать «я православный», выпятить, да, вот «я православный», это на этом поставить точку.
А что значит вот для человека, когда он так говорит «я православный», почему ты говоришь, что это важно выпятить? Что значит?
Потому что, мне кажется, есть некая доля самоуспокоенности, некой самоуверенности в том, что я православно, право, то есть правильно, правомерно славлю Бога, и на этом я ставлю точку. То есть, а как я славлю, для чего я ставлю? Что в первую очередь я христианин, то есть христиане, да, которые начали именоваться, как мы знаем, по деяниям апостола, да, в Антиохии. То есть они первичное название — это именно христиане, то, что ты христианин, то, что ты принадлежишь именно Христу. Как у нас есть фамилии, да, Иванов, Петров, Сидоров. То есть я действительно, вот мой род — это Христос. Дальше я говорю, да, что православный, то есть это как некая конфессия, да, мы действительно там сохранили чистоту веры, все прочее. Но некое, как бы, вот некий, мне кажется, вот некое вот горделивое, что ли, в этом есть. И хотя я не говорю, что люди в это вкладывают, но в первую очередь мы именно христиане, мне кажется. И потом уже, да, мы православные христиане.
Когда ты говоришь, да, про именно про то, что мы христиане, да, да, то, что мы соответствуем, да, и перенимаем эстафету от тех учеников Христа, которые были в Антиохии, мне хочется, чтобы это больше народу вот сейчас слышали в нашей стране. Потому что даже, знаешь, мне кажется, даже это, если люди услышат, они задумаются. А вообще, как бы, опять-таки, это будет повод для того, чтобы задуматься о вере и по-настоящему прийти в вере.
Да, мы с тобой много общаемся, и я знаю, что ты в своей практике сталкиваешься со случаями вопиющей богословской безграмотности среди верующих. Ну, вот как то, что мы сейчас озвучили. С чем связано и как с этим бороться?
Ну, насколько она вопиющая, я прям не берусь судить, и не берусь даже судить тех людей, вот, которые ее проявляют, да, мне просто, ну, становится их жалко, вот, действительно жалко, я честно об этом говорю, потому что я стараюсь всячески вот показать им, что то, что происходит, это просто неправильный путь, мы идем никуда, да, то, что это действительно, ну, какая-то, в какой-то мере трагедия в нашей церкви, несмотря на то, что 80% у нас, да, как говорят, православного населения, да, у нас...
Я православный атеист,
да, христианин, такое. Да, то есть за этим мало, когда вообще что-то стоит, какая-то вообще реальность стоит. И, конечно, мне хочется, чтобы как-то до людей донести, что если мы как бы уже, да, если на что-то мы решились, какие-то на отношения с Богом вступили, то нужно продолжать этот путь, что это только начало, да, какого-то пути, что мы уже не в Царстве Божьем, да, что если мы покрестились, то мы уже там не на белых конях уже, да, вот сверху вниз смотрим там на нас грешных, а то, что мы начали путь, грубо говоря, там вступили в какое-то войско, да, например, приняли присягу какую-то, или дали какой-то вот залог, дали какой-то, да, подписали договор какой-то, который действительно нас вот как бы призывает к каким-то действиям. Вот, и мне кажется, проблема в большей части, по большей части, в том, к сожалению, что сами священнослужители или те люди, которые ответственны за вот эту вот катехизацию, за обучение, они не реализуют то, что им дано. То есть они не выполняют свои функции. Это мой взгляд, я не знаю, как бы, насколько он правомочен, но судя вот потому, что я видел, что, судя по моему личному опыту, это действительно так. То есть это просто именно наше вот как бы вот наше упущение. С другой стороны, какой-то процент, может быть, меньше, и может быть, гораздо меньше, есть того, что люди сами просто не хотят знать, а в кого они верят, то есть зачем им это нужно, как крещение тоже, да, меняет их жизнь. Я тоже часто задаю вопрос, там, вот, когда звонят люди, просят побеседовать, я говорю, скажите, а вот крещение вашу жизнь поменяло? То есть, если не поменяло, то как бы почему вы думаете, что крещение вот другого человека, в котором будете участвовать, оно должно поменять, и вы этому будете способствовать. То есть, прежде чем кого-то привести к Богу, нужно самому встретиться с ним. Mm-hmm. Ну, вот и моя задача как раз, я говорю, вот именно стать посредником вот именно в этой встрече с Богом. Я думаю, что мы сами виноваты.
Вообще, это очень интересно. Это такая, можно сказать, просветительская работа, да, больше. То есть люди чего-то одного ожидают, но им приходится слышать истину от тебя, когда ты с ними разговариваешь. Ну, это очень здорово.
Чаще всего они очень удивляются, то есть настолько они...
Дайте нам другого священника.
Мне нравится. Мы здесь с мужчиной о нем разговаривали, он такой, он бывший военный, и я ему как бы начинаю говорить про евангельские какие-то максимы, заповеди. Я говорю, ну, например, о любви к врагам. Я говорю, вот вы сейчас готовы, говорю, простить? Он такой, что? Любовь к врагам? То есть, если вас подрезали там на улице или вам что-то сказали, да я выйду, застрелю его.
А ты говоришь, да, это да, то, что Христос
я говорю,
говорит,
вы хотите
надо
застрелить?
Его простить.
Он хочет стать крестным. Говорю, представляете, к чему вы научите своего, говорю, как крестника? Я говорю, да вы, говорю, ну, простите меня, говорю, я даже не знаю, что вообще, говорю, дальше делать. И я понимаю, что если бы не было вот этой беседы, если бы не было того, что мы поговорили, да, он бы стал крестным, может быть, его даже никто бы не спрашивал, и никто бы его, да, вот эти вопросы не задавал, и все, он бы стал, да, крестным, и потом мы действительно пожинали те плоды, что вот вырастет еще один крестник, да, еще один христианин, который тоже бы вот с удовольствием бы, да, трубал голову тем, кто его подрезал на, там, да, либо доставал кольт
питомца. Меня что-то вглубь тянет сегодня, ну, ужас. Можно, можно вопрос? Ну, слушай, как ты думаешь, а может ли человек сам взять из своей воли, вот, вот взять и простить своих врагов, или там взять, как взять и бросить курить. Да? То есть не нужно ли здесь все-таки вмешательство Бога в том плане, что слышит истину, читает Слово Божие, к нему приходит вера, и потом он меняется, да, и начинает уже исполнять заповеди. И как ты... Ну, просто мне интересно, как ты на это смотришь.
Ну, то, что у каждого из нас есть какой-то, как апостол Павел пишет, да, вот, жало в плоть, то какая-то вот, да, такая червоточинка, в том смысле, что у каждого своя какая-то болезнь, да, вот страсть, у кого-то это гнев, у кого-то это, не знаю, сребролюбие и какое-то идолопоклонство, там, не знаю.
Или свопита.
Да, что-то такое, что действительно всю жизнь будет преследовать.
Ну, это 100%,
да. Да, вот, мне кажется, вот эта проблема, она ставит перед нами вот эту реальность того, что присутствие Бога, только присутствие Бога в нашей жизни может исцелить тебя. То, что сами, вот когда, как Мюнхгаузен, взяв себя за волосы, вытащив из болота, мне кажется, вот, ну, один раз, да, может быть, ты, да, ты бросишь это курить. То есть я не к тому, что я не верю в силы человека, который может сам себя там, да, как бы, вот, действительно, и не нужно ничего делать. То есть нужно какое-то соработничество. Но то, что человек не сможет вот сам достичь вот, вот этого максимума, да, вот, потому что христианство, опять же, не в том, что, да, чтобы выйти в ноль. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, там все, а выйти именно в плюс, да, то есть не то, что, как бы...
То есть не буддизм, там, не деяние.
Да, то есть, как бы, я ничего никого не трогаю, и почему-то меня, да, почему-то не спасаюсь, а в том, чтобы выйти на улицу и начать, грубо говоря, ну, геройствовать, то есть в хорошем смысле, да, не выйти даже на улицу, а просто оглянуться вокруг и посмотреть, а что я могу сделать, помните, как притча о милосердном самарянине, да, кто мне ближний, а ты кому ближний, то есть ты, как бы, кому можешь помочь, он ставит, Господь нас ставит в позицию активного человека, который не боится чего, да, не боится выйти, не боится проявить себя.
Но просто корень этого вопроса, мне кажется, он все-таки в том, что вера тогда не нужна была в Бога, если ты можешь сам, да, взять как бы хорошее самое и достигнуть этого сам, как человек.
Ну, поэтому Христос и показывает, что вы сами не можете.
Да. Без меня
уровень,
не можете,
да, уровень святости Господней настолько вели, что...
Мы помним, Христос сам говорит, я ничего не делал, если не вижу, что делает отец. Да,
и без меня вы не можете делать ничего.
Да, то есть я людям тоже говорю часто, что, говорю, спаситель, да, у нас как-то это затерт, спаситель, говорю, это спасатель. Говорю, мы должны понять, что мы сейчас, говорю, тонем с вами, да, то есть не просто это как это абстракт, спаситель, а от чего спасать? Пока мы этого не поняли, как бы, да, нас и не от чего спасать. И действительно, люди говорят, ну а что такого там, да?
Идем дальше. Настя нам написала о том, что православие... Значит, она согласна с тем, что православие — колоссальное культурное наследие. Единственное, чего мне бы хотелось, чтобы... От чего освободилось православие, это от нетерпимости к протестантам, особенно в небольших городках. Насколько я знаю, сама она живет в небольшом городке под Ростовом.
И сама протестант.
Да. И, собственно, ощущает на себя некую нетерпимость.
Ну, к сожалению, да, есть такое, есть, наверное. Хотя, я говорю, я сам, честно говоря, не часто сталкивался, но и вот эта нетерпимость, это, конечно, одна из тех характеристик и черт, от которых, конечно, каждому христианину, опять же, нужно избавляться. То есть не обязательно даже православному, да. Любому человеку, который уверен в истине, который, как бы, действительно понимает, что с ним Бог, ему, я думаю, нетерпимость, она просто не присутствует. Как какая-то вот черта такая личностная. Потому что если ты, как бы, если ты действительно чем-то обладаешь, ты хочешь с этим поделиться, но ни в коем случае, да, там, как и другим чем-то в жизни драгоценным, ты не можешь просто заставить человека или начать там какие-то экзекуции, да, там, сейчас, пока ты не поверишь, да, я буду тебе там сверлить зуб там. То есть действительно надо своей какой-то вот жизнью...
Дантист, представляешь?
Ну да, да, православные какие-то. Ну, это, опять же, да, это как бы и в истории там католической церкви, там, и протестантские какие-то деноминации, это все можно найти, но, конечно, это колоссальный изъян. Это как...
Мы к этой теме все вернемся. Слушай, я хотел бы просто так, знаешь, постулировать, как знаешь, провозгласить, да, можно сказать, для всех слушателей, в чем христианство сходится. Мы всегда это делаем на каких-то межконфессионально междуинформационных таких общениях. Дело в том, что если бы сейчас мы попали в страну, где происходит гонение на христиан, а сейчас мы знаем, что очень много мест, где это происходит, и мы были протестанты и православные, неважно, нас бы всех убили за одно и то же. Вот на самом деле,
за да,
и
хочется веру подчеркнуть.
Во Христа. Да, подчеркнуть. Мы верим во Христа для спасения, мы сходимся в любом случае в вопросах смысла жизни, взглядов на окружающий мир, который умирает без Бога, на личность Христа для спасения, как я уже сказал, и взгляды на нравственность, мораль. Ну, хотя здесь кто-то может поспорить, но, в принципе, христианство, оно одинаково на это смотрит, и если мы называем себя христианами, то мы очень сильно отличаемся, по крайней мере, от всех других религий, ну, от людей, ну, которые конечно, вообще не
конечно,
верят в Бога.
Западный протестантизм, мы знаем, что, к сожалению, пал довольно низко.
Но вообще во всем есть, во всех, как бы скажем, во всех... Ну, мы же говорили уже, да, про... какие-то негативные стороны.
Перекос,
с другой стороны,
везде
да,
есть.
Они да. есть везде.
Да, ну вот я сейчас вспомнил, да, ты говорил действительно об вот этом единстве, но 20 век, мне кажется, очень, в том числе 20 век, ярко показал вот это как бы единство во Христе. С одной стороны, протестант Дитрих Бонхёфер, с другой стороны, да, например, католик там Максимилиан Кольбе, русская, да, православная мать Мария Скопцова, там и сонма новомученика, да, то есть действительно просто пошли за Христа на вот это, на подплаху, да, пошли вот в печи Освенцима, пошли просто на смерть ради, да, ради любви к ближним, да, и Бога. То есть, действительно, человек, исповедующий Христа, он действительно для него это как... Да, ну,
наконец-то стало видно, о чем христианство.
Некий знаменатель жизни.
Еще один миф. У многих людей православие ассоциируется с чем-то недружелюбным, темным, дремучим,
вот Андрей
древним.
Только что нам в комментариях подтвердил.
Как ты думаешь, почему так?
Но мне сложно судить, просто я, честно говоря, я не часто встречался с вот, именно в личном общении, да, с таким мнением о том, что вот христианство...
Ну тогда по-другому вопрос поставлю. Традиция для православия очень важна, да?
Да.
И почему так нехотя православие расстается с прошлым и внедряет что-то новое?
Прошлое для нас не как некое бывшее то, чего стоит забыть, но как некий как бы плацдарм, некое, да, вот фундамент, да, вот на чем мы должны строить дальнейшую, как бы, дальнейшую свою историю. Но для нас оно ценно именно тем, что оно актуально. То есть ценно именно тем, что так делали те люди, которые действительно были с Христом, да, как, например, Ириней Леонский пишет, да, то если учитель, да, церкви, да, святой отец второго века, о том, что, говорит, если мне кто-то сейчас скажет, что вот, ну, какая-то новая вера, новый Христос, там какая-то вот, его не слушайте, я спрошу в первую очередь, от кого вы это получили, да? Говорит, я скажу, что вот я от Поликарпа Смирнского, он получил от Иоанна Богослова, он богослов от Христа. И как бы для него это залог некой, да, вот некой гарантии о том, что действительно мне передали Христа, да, вот из этих рук, те люди, которые действительно познавали. Я спрошу, а кто тебе это передал? Мне кажется, вот именно наша традиция, в хорошем смысле, да, вот она вот за то, чтобы именно действительно понять, а в чем вот как бы смысл, да, то есть нам люди передают самое драгоценное, и от него не надо отказываться. Но при этом, безусловно, православие не стоит воспринимать и ошибочно воспринимать как некую архаичность, как некий застой, так как некое явление, которое только живет только в прошлом. Потому что мы должны понимать, что, наверное, православие в сегодняшнем виде или в виде там, явления 90-х годов, конечно, это... Феномен переживший вот 70-летний опыт атеизма, да, он, конечно, немного выродился, то есть он не стал уже таким, каким он был, наверное, до революции, хотя мне, конечно, сложно об этом судить, честно говоря, даже будучи изучая там какие-то исторические, историю церкви, очень сложно, потому что ты не был в этом время, да, не знаешь, как все это происходило, но, конечно, церковь при этом должна развиваться. Как развиваться, да, чего отказываться и что ставить на первое место, это другой вопрос, но при этом Христос, да, вчера и днесь, и всегда один и тот же. То есть это как бы всегдашняя новизна вот этого Евангелия. Он стоит во главе угла. Остальное все — это только приложение, да, то есть остальное — это только путь ко Христу. Как, опять же, людям, да, я все сваливаюсь на свои катехизаторские беседы, говорю, что дает вам крещение? Говорит, ну вот, можно там приходить в храм. Я говорю, все. Говорю, вы можете приходить, даже будучи некрещенным. Говорю, можете ставить свечки, можете писать записки, можете даже на литургии присутствовать, будучи некрещенным. Говорю, это все, говорю, вот это внешнее. Говорю, это путь. Говорю, самое главное — это общение с Христом и Афористе, что вы, говорю, приходите именно в церковь для того, чтобы участвовать в ней, чтобы встретиться с Богом. То есть Бог, да, вот как вот некий фундамент, остальное все это как бы уже, да, можно от чего-то отказаться, что-то редуцировать, где-то убрать, но сам Бог остается, это самое главное.
Почему служба не идет на современном языке? Вопрос, который
чаще всего
задают православие.
Я думаю, что это один из примеров как раз того, что, от чего мы не можем отказаться, потому в силу того, что я слышал, по крайней мере, такое мнение, что сами люди просто к этому не готовы. То есть, будучи, например, готовой сама церковная иерархия, она может просто оказаться в ситуации, когда большинство людей, которые находятся в храме, просто этого не поймут. Mm-hmm. Просто не поймут из-за того, что они не готовы к этому. Просто не поймут из-за того, что для них это действительно что-то важное. Хотя, на самом деле, конечно, да, если мы порассуждаем даже просто логически, несмотря на язык, Господь один и тот же. В Греции на греческом, да, где-нибудь в Италии на итальянском, в Испании на испанском, у нас на русском или на церковнославянском все равно. Самое главное, что мы обращаемся к Богу. Но то, что есть некое ритуальное отношение к церковнославянскому как к некому святому какому-то явлению, это действительно так. То есть действительно есть такое убеждение, что вот именно церковнославянским как гарантийный такой билет того, что Господь вот, да, вот. Ну, да, там даже вплоть до каких-то ересей, да, там доходит, что вот именно так Господь слышит, а так вот не слышит. Наверное, мне кажется, это вот, ну, то, с чем как-то когда-нибудь мы расстанемся. Но сейчас есть многие приходы, немало приходов, которые действительно служат на русском языке. Отец диакон, значит, Андрей Кураев, он ратовал за то, чтобы были отдельные миссионерские приходы, где будут службы проводиться именно на русском языке. Именно
вот
на
это
русском.
Хорошая идея, кстати. Да.
То есть, где люди будут приходить просто, да, и сталкиваться с, как, хотя бы с тем, что они понимают. С другой стороны, конечно, там, то есть, все сваливать на язык, как часто люди делают, наверное, не стоит, потому что все мы знаем, что сейчас учат и английский, и китайский, и какой угодно японский. При этом, если встреча, опять же, вот это состоялось, я все на встречу, да, если ты с Богу хочешь познать, ты его познаешь. Людям я советую, говорю, есть на русском молитвослово, есть параллельно перевод, вам что-то непонятно, говорю, спрашивайте, ищите словари сейчас, интернет, что угодно. То есть, ты хочешь, ты будешь это делать. Непонятно, читай на русском. Мы с женой там вот читали псалтырь. Я говорю, слушай, я уже устал, как бы на церковно-славянском, давай, говорю, на русском. На русском начали читать, да, то есть действительно, чтобы это просто хотя бы, ну, как-то по-другому это все воспринять, потому что он, есть такой феномен, мне кажется, заезживание, да, то есть звучит что-то, и уже потом ты, когда себе задаешь вопрос, а что это, как вот, да, вот как это отзывается в моей душе.
Мы, кстати, с женой сейчас читаем в современном переводе Священное Писание, да, потому что все по-другому открывается.
Да, по-другому совершенно.
Известные были события в 19 веке, когда за то, чтобы люди могли читать на русском в синодальном переводе, да, текст, Библию, многие люди даже жизнь свою положили. Вот, к сожалению, это дополнение к той теме, что у нас мы часто любим, ну, мне кажется, это наше национальное вообще, мы любим, как сказать, укреплять существующее и не смотреть на то, что...
Я согласен полностью.
Как бы развивалось как-то вживо больше, да, и ближе к людям становилась религия.
Мне кажется, это знак того, что на самом деле Бога ты как раз в нашей жизни и нет. Потому что, да, мы опять же главное ставим второстепенным, второстепенное ставим главным, и этот ритуализм, да, вот этот ритуал, вот некая обрядовость, некое внешнее какое-то проявление, оно просто нам загораживает все остальное. То есть, к сожалению, часто бывает так, что для нас внешнее, оно просто становится неким вот, неким присутствием, неким важным вот аргументом в пользу того, что все совершилось, да, а дальнейшее для нас не важно. И встреча, опять же, да, вот встреча, это ее не происходит. То есть, до Бога мы не дорвались, но как бы мы сейчас чувствуем, да, вот как бы все, это случилось.
И мы правы, да?
И мы правы, и, к сожалению, даже происходит с людьми, да, вот церковленными, как отец Алексей Уминский, вот, да, он рассказывал, он говорит, вот ты исповедуешься, причащаешься, постишься, молишься, он говорит, и хождение такое, по церковному кругу, то есть мы ходим от поста к посту, от причастия к причастию, от Пасхи к Пасхе. Он говорит, а Христа нет. То есть вроде ты все делаешь, как бы, да, но вот это постоянно жаждание, постоянно алканье, постоянно вот желание того, чтобы Христос как бы был с тобой, да его нету. По сути, ты как бы вот действительно православно веришь в то, что, ну, все, а что дальше?
Просто православный.
Очень много хороших слов сегодня звучит.
Христианином.
Да, то есть, а где Христос, да, что ты для этого? Опять же, да, вот эта самоуспокоенность. К сожалению, да, вот она может на разных уровнях быть, да, то есть она может быть на уровне просто я сижу дома, зачем мне церковь, если я не убиваю. К к сожалению, оно может и на том уровне, что да, если я даже причащаюсь, споюсь, а зачем мне...
У итальянской мафии такой проблемы нет,
потому что
ну да, нет, а, кстати говоря, на молодежном уровне это, например, так звучит: ну а что плохого, я не убиваю, плюс, ну да, я живу со своей девушкой, но нам
хорошо. Ну мы же любим друг друга.
Да, и, а потом, ну, разлюбили, ну что, бывает со всеми, ну вот у меня теперь другая.
Ну мы же остались друзьями.
Ну как бы да, что, ну, все хорошо.
Но опять же, это, да, православный атеизм, то есть я говорю, если вы верите в Бога, то есть значит Бог играет какую-то роль, важнейшую роль в вашей жизни, значит вы хотите жить с Богом. Значит, вы хотите узнать, а что он от нас хочет. Я говорю, вы же не будете своей жене говорить, да, что я тебя люблю, но знать, что ты от меня хочешь. Получать зарплату, идти на работу.
Еще быть верным
да,
тебе.
Да, быть верным тебе, я на это не подписываюсь. Да, хорошо, я тебя люблю в глубине души, как угодно, но что, ты от меня еще что-то требуешь.
Вместе
ты...
можем по выходным ходить в ресторан, например.
Да,
когда, красиво как, будем
когда
сидеть
мне
в ресторане,
нужно, да,
кушать,
я сделаю.
А потом я снова уйду и буду своим делом заниматься.
Да, то есть, ну я говорю, это, конечно, и есть атеизм просто. Бог не нужен, он по сути не нужен. Если он, человек живет вне брака, да, если он говорит, что а мне так удобно, мы друг друга любим, просто это нежелание как бы человеком действительно вот, полностью себя посвятить ему. Потому что брак — это полное отдание себя вот этому человеку. Полное. Не так, что, знаешь, мы вот посмотрим, как дальше будет. И если ты не готов полностью, а зачем обманывать? То же самое с Богом. Если ты себя не посвящаешь Богу в любой какой-то мере, в любом качестве, там не обязательно уходить в монастырь сразу, но если ты не христианин, зачем себя тогда к этому подводить? Просто.
У меня есть вопрос. Вячеслав написал, точнее, не вопрос, а комментарий очень внезапный. Церковно-славянский язык на службах — это ведь та же самая глоссолалия, говорение на языках Святого Духа.
Это он просто связал, знаешь, Венеру с Марсом. В космосе. Спасибо, в любом случае,
просто внезапно было,
поэтому... Может, поясните, что вы имеете в виду, вот, потому что для нас это не одно и то же.
Времени мало остается. Очень коротко, пожалуйста, еще один важнейший вопрос всех протестантов к православным. Не видите ли вы опасности в чрезмерном почитании святых? Нет ли здесь соблазна создать пантеон мини-богов такой, где каждый бог отвечает?
Есть, есть, как я говорю, любое и просто жизненное явление, церковное явление, оно носит в себе как бы вот как обоюдоострый меч, да. С одной стороны, это может быть действительно быть путем к спасению, путем, который человеку как бы вот пролагает путь к Богу. Когда человек действительно относит должное почитание, должное поклонение святым, да, Богоматери, но при этом он может свалиться действительно в какое-то вот в почитание святых без Бога, к сожалению. То есть действительно есть такое как бы вот стремление того, чтобы поставить кого-то из святых или Богоматери, да, на место Христа. И часто даже такие, ну вы знаете, да, даже какие-то присказки, да, что кто Святая Троица, это Иисус Христос, Божья Матерь и Николай Чудотворец.
Такую версию мы еще не называли.
Да, то есть есть как бы есть такое действительно. Но опять же, это одно из тех печальных явлений, с которым просто приходится и бороться, и как-то, да, и всячески искоренять. Есть.
Как ты относишься к паломничествам, к святым мощам, иконам? Когда люди отправляются в дальние края, чтобы поклониться какой-то отдельной святыне.
Ну, вот честно, если вот, конечно, так вот говорить со всей честностью, я вот честно, не фанат совсем и не поклонник паломничества. Может быть, по своей природной лени, может быть, потому что я... Может быть, с другой стороны, то, что мне хватает веры признать то, что я как бы и так верю в Христа, в живого воскресшего Христа. Могу обращаться к святым, могу обращаться к Богу напрямую. То есть, и мне не нужно вот как бы вот это... Но, с другой стороны, я понимаю, что для кого это действительно, да, вот православие раскрывает как бы вот всю себя, да, всю вот свою религию тем, что он подсказывает и показывает разные пути. Если человека действительно жизненно важно, если он не превращает это в идолопоклонство, если он не ставит во главу угла именно пройти, грубо говоря, какой-то путь, либо проехать, либо просто вот, несмотря ни на что, оставить там больного, сильно больного мужа, нет, я пойду в паломничество, мне все равно, там, я заплатила за это, да, или там мне нужно, а остальное все там как бы приложится. То есть здесь, если вот, да, если это будет по-евангельски, да, действительно вера в Бога через вот этого святого, то я как бы ничего плохого не вижу.
Почему бы нет?
Да, но я вот, честно, к сожалению, можете меня закидать камнями. Но
мне кажется, ты прекрасным делом в целом занимаешься, опять возвращаясь к атеистическим твоим... как это правильно сказать?
Беседа.
Да. То есть, мне кажется, правильно очень именно донесение смысла Евангелия, да, просвещение людей вот в практике, это очень здорово, когда ты видишь русских людей, которые вот нас окружают на улицах, которые приходят и открывают свою жизнь, а ты им объясняешь, что есть смысл. Это прекрасно, здорово, мне очень приятно. слышать. Спасибо.
Слышал мнение, недавно разговаривал с нашей с тобой общей знакомой, mm-hmm. Костей.
Да-да-да.
Слышал мнение, что человек обращается к святым и к Богоматери, потому что они заступники, и по-настоящему праведный человек должен находиться в таком трепете перед Богом, что даже обратиться к нему не может. Как ты относишься к такому мнению?
Вы знаете, вот Евангелие, оно, да, перед нами рисует как бы вот... И Евангелие, вообще Священное Писание, разные, так скажем, образы, да, или разные типы Христа. Я всегда людям тоже говорю, да, вот если у вас хорошие отношения, так скажем, с отцом, сейчас нечастое, да, явление, говорю, вам очень как бы, ну, в каком смысле удобно будет воспринять Бога как отца. То есть как вы обращаетесь к отцу, да? И именно то, что в простоте сердца, вот, Господи, помоги мне, пожалуйста, да, вот как вы бы подошли к своему папе, к родному, с любовью, да, с доверием, с уверенностью в том, что он вам поможет. Также обращайтесь к Богу напрямую. Если вы уверены, у вас плохие отношения были с отцом, у вас нет этого опыта, да, вот познания именно отеческой любви какой-то, говорю, относитесь к нему как к другу. То есть, да, он говорит, что вы уже мне не рабы, да, но друзья, потому что рабы не знают, что делает, да, их господин, я вам все, как бы, да, уже, я вам все открыл. Если, говорю, у вас есть опыт именно дружбы, может быть, для мужчин более удобен, да, нужно обращаться к нему как друг, который никогда не предаст, который никогда не станет по другую сторону от тебя, который будет с тобой даже в те моменты, когда тебе кажется, что его рядом нет, когда ты действительно находишься в каком-то горе, в опасности или при смерти. Если, говорю, у вас этот образ тоже неудобен, есть образ жениха, да, мы знаем, жених церковный, жених нашей души, это Христос, но чаще все это для девушек, для женщин, да, что если, говорю, у вас вот муж такой вот, как бы, вы его цените, очень любите, говорю, жених, который, да, действительно, вот, хочет вот вашу душу взять себе, да, вот, в жены, в невесты, как Агнец, да, мы знаем, вот, из Евангелия. То есть вот эти все образы, они нам рисуют разные, как бы, отношения, потому что Господь знает, что каждый из нас, вот, наша личность, да, она по-разному Бога постигает, по-разному ей удобно, так скажем, в хорошем смысле, да, вот, с Богом общаться. Поэтому я думаю, к святым мы обращаемся именно как к друзьям, именно как к тем людям, которым мы можем просто, как вот мы друг другу говорим, пожалуйста, да, помолись, вот у меня вот такая вот там случилась беда, или, знаешь, я вот чего-то не могу вот как-то вот понять, да, или как мне решить, пожалуйста, помолись. Вот этим самым наша церковь и актуализируется тем, что, да, где двое или трое собраны во имя мое, да, там я посреди них, то есть мы обращаемся к ним как к тем людям, да, святым, которые действительно тоже за нас хотят помолиться, тоже готовы за нас просить у Бога, но при этом, конечно, мы не, как бы, не ставим Бога в такое положение, что вот пока кворум не соберется, да, пока вот как бы все мне не помолятся, тогда я тебя не услышу.
Просто... И как будто бы до него нельзя достучаться, он закрылся в своем кабинете, и ты только через секретаря можешь что-то.
Да, я согласен, просто я думаю, здесь вот именно вот этот образ отца, да, когда он хочет, чтобы мы к нему обращались именно как дети, да, в той вот простоте, в том, что вот если вот мы не понимаем, почему ты, Господь, нам даешь, может быть, если мы все тебя спросим, ты нам как-то, да, ответишь. То есть именно, чтобы мы были вместе, потому что проявление желания того, чтобы за тебя кто-то помолился, просьба об этом, это тоже проявление любви. Я не буду просить тех людей, которые мне, например, неприятны, или которых я не знаю, просить о молитве, да, я прошу самых там близких, да, тем, которым я доверяю, тем, которым я знаю, что они тоже верят в Бога, и которые действительно будут искренне просить за меня. И вот, мне кажется, к святым мы также обращаемся, которые, как бы, изначально знают, что они тоже хотят, да, они ждут вот этой, как бы, да, вот, помощи, чтобы они нам как-то помогли.
У нас очень мало времени,
да,
остается.
Да, простите. Мне тут спросили, да, я, да, отвечаю, да, у нас православный служитель в гостях, ну, наше время, кстати, уже заканчивается.
Они сомневаются уже.
Да, да. Предлагаю блиц-опрос и выводы.
Да. Да. Итак, блиц-опрос.
Готов? Блиц-опрос — это так, чтобы немножко размяться перед концовкой.
Ну, просто, да, уже отдохнуть. Коротко, да, первое, что приходит в голову. На кого ты равняешься?
На Бога.
О чем бы ты хотел спросить Бога? Если бы он тебе вот русским языком четко ответил, точно бы это знал.
Не спрашивал бы ничего.
Твоя любимая книга Священного Писания?
Евангелие от Марка.
Самый цитируемый тобой святой отец? Я бы Василия Великого назвал. Несколько раз мы в эфире с тобой общались.
Да, Василий Великий
часто был. Великого.
Может быть, да. Да, Василий Великий. Да.
Зачем священнику длинные черные одежды?
А, для смирения, наверное.
Мне очень неудобно. Мог бы ты быть духовником президента?
О, нет.
А если бы он попросил?
Тоже нет.
Как ты относишься к татуировкам?
Положительно.
Пить кока-колу — грех?
Если она зеро, если она ноль, то...
Если бы ты мог выбирать любое умение в подарок, что бы ты выбрал?
Прощать.
Почему в храм нельзя входить с коляской?
Можно.
А вот я слышал, нельзя, я был в храме, и выгоняли женщину с коляской, сказали, оставьте коляску.
Может, неосвещенная была.
С чем бы ты хотел оказаться на необитаемом острове? С кем, прошу прощения?
С женой, конечно.
Если бы ты мог выбирать, где родиться, кроме России, что бы ты выбрал?
Ох, США.
Кто ты через 10 лет?
Я.
Ну, а вот представь себе, чем ты занимаешься? Кто вокруг тебя?
Чем занимаюсь вокруг меня? Ну, надеюсь, что церковь меня не выгонит, буду в церкви.
Служить.
Служить.
А если бы ты обращался ко всему миру с несколькими словами? Вот сейчас ты говоришь и представь, да, что людям в уши прям твои, да, слова.
Небольшие мегафоны установлены, все люди собрались, как чемпионат смотрят.
Это как мне напоминает, помните, этот молодой папа, он там выходит такой, да? Ну ладно, вы не помните.
Что бы ты сказал?
Любите друг друга.
Как апостол Иоанн, в принципе. Детки, да, любите,
да, друг друга. Да. Друг друга. Да.
Почему знает мир, что вы мои ученики? Да. Да.
Пишет, почаще приглашайте православных, к ним всегда много вопросов.
Я думал,
возможно, по тому списку вопросов, который у нас еще не реализован, оказался на этой передаче.
Нужно будет...
Давайте еще, я еще раз скажу.
Да, нужно будет повторить, потому что мы не обсудили именно отношения православных и протестантов в России. Вопросы православных к протестантам в обратно.
Да, это интересно.
Итак, у нас было голосование, если бы не православие в России, то и победил бы заговорочный вариант, страна лишилась бы колоссального культурного наследия и нравственного ориентира. На втором месте уже 20%. Страна освободилась бы от средневекового гнета РПЦ и вышла бы в мировые лидеры. Третий вариант — не было бы России вообще. Ну и несколько комментариев тоже мы уже прочитали.
Тут может быть еще гораздо больше вариантов ответа. Да.
Пожелания нашим слушателям в конце сегодняшнего эфира.
Любите друг друга.
Я очень благодарен, что вы меня пригласили. Значит, вы мои друзья, да, что пригласили меня в эфир. Я благодарен всем тем, кто слушал нас, кто слушает, кто задает вопросы, кто сомневается, кто ищет Бога. И мне бы очень хотелось, чтобы наш диалог продолжался, и чтобы люди всегда находились в непрестанном поиске Бога и любви к Богу и к людям.
Спасибо большое,
спасибо,
Константин. До новых встреч. Всего доброго.
Всего доброго.
Пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.